Мы сегодня будем с вами учить вместе комментарии рав Моше Шапира Зехар Цадик Вакадош Левраха по его книге Диврей Рабейну. И мы уже рассмотрели с вами, что месяц Тамуз – это четвертый месяц еврейского лунного календаря, в течение которого была разрушена сила зрения. Грех разведчиков – это предыдущий урок наш. Сегодня мы рассмотрим месяц Ав, потому что разведчики 40 дней разведывали Эрец Исраэль, и начало разрушения силы зрения – это относится к месяцу Тамуз, это четвертый месяц еврейского лунного календаря. А 40 дней, когда они вернулись и рассказали то, что они видели, это произошло 9 Ава. И месяц Ав – это пятый месяц еврейского лунного календаря. И не только в этот месяц, но в этот день, 9 Ава, была разрушена сила слуха. И как мы уже коснулись на прошлом уроке, сила внемлить. И это мы с вами попробуем с вами учить сегодня с Божьей помощью. В 40 дней разведчики разведали Эрец Исраэль и рассказали то, что они видели. Двенадцать глав колен. 10 из них возвращаются и сообщают, что это не посильная миссия. И народ принимает их свидетельство. Потому что каждое колено получило свидетельство от своего главы по колено. Плюс еще 9 глав 9 колен. Да, двое сказали, что миссия возможна. Но они внемлили свидетельству 10 глав колен. Они настолько всерьез приняли доложенное положение разведчиков, что всю эту ночь еврейский народ рыдал в отчаянии о безнадежности их положения. Вплоть до того, что они, в принципе, предпочли бы вернуться в Египет, чем умирать в пустыне перед этими неприступными стенами и перед этой страной, в которой есть великаны и так далее. И Вильнинский Гаон в комментарии Сефер Ецира, книга творения, которая приписывается нашему праотцу Аврааму, он толкует, что в эту ночь Бог открывается еврейскому народу и объявляет им приговор, что поколение разведчиков не войдет в Эрец Исраэль. Рассказывает Вильнинский Гаон в этой пятой главе книги, значит, творения, Мидраш Раба, видение к плачу Иеремии, Мегилат Эйха, свиток Эйха. 38 лет. Начало наказания разведчиков началось после 2 лет. Первый год вышли из Египта. Потом был еще один год. А потом был вынесен приговор. 38 лет. Каждый день 9 ава. Еврейский народ, который располагался станом в пустыне, слышал обращение Моше. Я своими словами говорю вам Мидраш. Который обращался ко всем мужикам старше 20-летнего возраста на день той ночи, когда крокодиловыми слезами плакали евреи. И Бог открылся им через год и сказал: вы плакали крокодиловыми слезами, я вам установлю плач на века. И 38 лет. Евреи, которые исказили свою силу слуха, меру за меру результат испорченной силы восприятия действительности. Они должны были каждый вечер, день до прихода следующего года, дня 9 ава. Моше обращался к тем, кто были старше 20-летнего возраста от дня, когда вернулись разведчики того года, чтобы все копали себе могилу. А утром они слышали клич Моше. Те, кто остались в живых, отделитесь от тех, кто остались в этой могиле и не встали. Мера за меру. Испорченная сила слуха привела к наказанию слышать такие обращения раз в году, кроме последнего года. И они даже не знали, что Бог уже завершил наказание. Но это сейчас не наша тема. Продолжает Мишна и говорит, что пять трагедий произошло в месяц Ав. Было объявлено поколению разведчиков, что они не войдут в Эрец Исраэль. Был разрушен первый храм, построен после чуда Пурима. Затем был разрушен дважды, второй раз. Титом в начале нашей эры был пала крепость Бейтар, и запахали Иерусалим как поле. И здесь Рав Моше Шапир задает несколько вопросов. Если наказание приходит за грех разведчика, связь между разрушением храма и грехом разведчика мы рассмотрим чуточку в продолжении. Причем здесь обвинение еврейскому народу? Они всего лишь навсего внемлили, послушались глав своих поколений. Претензия логична. Обвинение разведчикам. А наказан тот и тот, кто слышал. Получается, что здесь есть некий изъян в самой стиле слышать. И здесь нам Рав Моше Шапира дает гениальное определение. Восприятие информации на слух. Никогда слушающий не слышит все, что говорящий хочет передать сразу. Невозможно. Наш слух воспринимает слога алев, а, лев. Два слога. Э, ме, т. Три слога. Затем надо соединить слова. Слова соединить в предложение. Предложение соединить в отрывок. И в конце собрать все вместе. Какой-то урок, какой-то текст, какая-то идея, какая-то лекция, какое-то описание чего-то. То есть сама сущность силы слуха – это собирать. Собрать вместе. И здесь у слушающего есть активная часть, доля. Потому что, в принципе, он делает этот процесс собирания. Он строит некое цельное понимание из собранных, как мы сказали, слогов, букв, слов, предложений и общий текст. То есть, сила слуха – это собирание в единое целое разных деталей. На святом языке в книге Шмуэля написано «Ваишама Шауль эт хаам» «И собрал Шауль», царь Шауль имеется в виду, «весь народ и дал им задание». То есть слово «Ваишама» мы знаем песню «Воды Шама Бегаре Иуда», то, что на свадьбах поют, да, чтобы мы наконец-то услышали радость прихода Машиах. Дай Бог, что произошло сегодня с Божьей помощью в нашем поколении. И с помощью нашего урока тоже. Но оказывается, для того, чтобы что-то передать народу, царю нужно их собрать. И здесь святой язык раскрывает нам сущность понятия. Святой язык – сущностный язык. Это еще одно основание верности хода урока. Извиняюсь. Я выключил телефон. Разрушение здания, явления, дела, какой-то идеи – это антипод строительства, собирания. Здание называется биньян, когда кладка камней идет ряд за рядом, этаж на этаж. Разрушение – это нарушение этого собрания, этой связи. Микроурок святого языка я вам приготовил. разрушен Харав. Те же буквы. Те же буквы, только в переставленном порядке. Хавар. Лехабер – соединить конструкцию, детали вместе, чтобы получился прибор. А харав – это разрушение. Это антиподы. Поэтому в Мишне связаны вместе и наказание разведчикам, которые разрушили силу слуха, и еврейский народ был тоже наказан, когда не внемлил укором пророков в первом храме, и когда мудрецы не пошли в народ, не принесли Тору, чтобы объединить весь народ светом Торы, чтобы не было места в сердце непрежденной ненависти. Соблюдали заповеди, учили Тору, были мудрецы, но не пошли соединить, объединить, охватить светом Торы народ. Вот почему два храма здесь упомянуты вместе. Это просто цепочка, единая цепочка причин и следствий нарушения ценности силы слуха. И когда мы перестали слушаться пророков, Бог забирает у нас эту силу восприятия действительности и оставляет нас в поединке греческой философии, во главу которой стоит человеческий разум и наш еврейский разум. Когда были пророки, не было возможности спорить с евреями. Философ не может спорить с пророком. Пророк говорит слово живого Бога. И еще один духовный закон Талмуд раскрывает. Грех. Три греха. Идолопоклонство, убийство и разврат, которые разрушили божественное присутствие в нашей душе, в нас, с нами. И тогда храм был опустошен. Разрушением храма в нас, помните, сделайте мне храм, скинь, а я поселюсь в них, сказано. Но поскольку дерзость греха была открытой, они даже не стеснялись своего падения. Мало того, в храме, в действующем храме, где было 10 постоянных чудес, евреи в Йом-Кипур, который выпал в субботу, убивают пророка Захария. То есть невозможно себе представить большую меру святотатства. Но поскольку они дерзили в открытую, а человек грешит, потому что он потомок и несет в себе грех первого человека, и отрицательное начало вошло вовнутрь. И Бог посылает в первое изгнание на определенное время, 70 лет. И когда мы делаем тшуву, мы возвращаемся. А разрушение второго храма, которое беспричинная ненависть, это не видно. Человек еще улыбается, даже прикрывается своим гуманизмом, заботой о ближнем, равноправием, демократией. А на самом деле за всеми этими словами скрывается неприятие человека, связанного с Богом. Неприятие до безграницы. Во все времена самыми большими врагами народа Израиля, живущего по Торе, это были сами евреи. Но это снова отдельная тема. Так как же обвинение относится к еврейскому народу? Приводит Рав Мойше Шапира трактат Вавилонского Талмуда Сота, 35 стих, первый лист. Амар Раби Ханина бар Папа, сказал Раби Ханина, сын Папа. Великую вещь, великую в отрицательном коннотации, сказали разведчики в тот час. Они сказали, ибо народ, который живет, который видели разведчики, народы там, он сильнее нас. Так написано. Объясняет устная Тора и говорит, не читай мимену, не читай сильнее нас. Читай, что сильнее его, если бы не было бы написано, нельзя было бы это даже думать. Сильнее всесильного. Вот до чего опустились 10 глав еврейского народа, 10 колен еврейского народа. И вот это должны были расслышать, услышать и понять еврейский народ. И вместо слез 9 ава и дерзкого обращения к Моше, что не хватало кладбищ в Египте, зачем ты нас привел сюда умирать перед неприступными стенами. Зачеркнули в твоем сердце всю цепочку всех чудес на протяжении 210 лет. Всех чудес при развержении Красного моря, всех чудес в пустыне. Личного контакта Бога с каждым из них при первых двух заповедях. Прощение вторых греха Золотого Тельца, вторые скрижали. Они слышали, что они должны были слышать, и не внемлили, что должны были услышать. И помните, мы с вами уже касались, как Калев бен Ефуне, Иешуа бен Нун вообще не рассказывают о пучности земли, о возможности эти неприступные стены форсировать или нет. Они говорят «Гаарец». Помните, «Гаарец» – это «Эрец Исраэль». Это обетованная земля. Она тува меот. Мы ее сможем. Потому что все наше бытие, оно надприродное. Оно все под покровительством Творца, частное и общее покровительство. Бог обвинил еврейский народ и в месяц тому, 17-го Тамуза, за разрушение силы зрения, и в 9 Аба за разрушение силы слуха. Потому что Он наделил нас силой зрения. Помните, когда мы получали Тору, мы не только слышали голоса, мы видели голоса. Видеть — это понять. И мы получили силу слуха. Это Тора Шебе'эле. Это вторые скрижали. Когда человек должен понять, что его сердце — это скрижали, и Бог, когда мы приходим в этот мир, на сердце наше скрижали написал наш кодекс. Но его детализация мы получаем уже не через напрямую. Пророчество отключено было к 3 веку до нашей эры, как мы упомянули. Только через мудрецов. Только через галахические авторитеты. Только через устную Тору. И есть строгая иерархия. Было даже запрещено записывать устную Тору, чтобы учитель видел своего ученика. И чтобы ученик видел, как учитель объясняет. Вот так. Или вот так. Или вот так. Чтобы учитель видел выражение лица, а лицо — зеркало души. Чтобы ученик мог бы задать любой вопрос. Самый-самый критичный. Тора освобождает ученика во время учебы от меры уважения к учителю, чтобы он был бы свободен в своих вопросах. Учитель обязан объяснить ему всю цепочку, откуда идет закон, как оно передается, как оно реализуется. В каждом поколении мы получаем своих лидеров галахи, которые находят ответ в Торе на все современные вопросы. И эмбриология, и трансплантация органов, и клонирование, и поведение религиозного человека в космосе, и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. Получается, что ученик, когда собирает вместе всю цепочку причинно-следственного учителя и строит из этого свое понимание, и когда есть вопрос, который выше его знаний, он идет к учителю и вместе с учителем строит это понимание. Мы с вами, несмотря на то, что мы в изгнании, и закончились 2000 лет Торы, как Тора объясняет, 2000 лет было хаос до Авраама, потом 2000 Торы, лет Торы, а потом 2000 лет Машиаха. Я это назвал 2000 лет поиск истины, 2000 лет открытия истины и 2000 лет реализации. И снова это отдельные темы, которые требуют отдельных уроков. Но мы берем только то, что нам сейчас релевантно. Бережно нужно сохранять силу слуха. Важно отделить у себя то, что нам хочется услышать, то, что нам хочется получить ответ, от того, что является словом живого Бога, то является ответом на единственную истинную инструкцию, как пользоваться всеми силами и себя, и своей души, и мира. Потому что тот, кто создал мир, он дал нам эту инструкцию и продолжает ее давать через логических авторитетов, через величайших мудрецов. И в каждом поколении Бог. Нет на русском языке вот слова «мацмиах». Как бы вырастает этот лидер. Его не выбирают голосованием. Это не фракции, это не какие-то движения. Но поскольку наше знание разделило на два течения, восточных евреев и ашкеназов, потом еще хасидское движение появилось, и другие, то у каждого своего ответвления есть свой лидер. Но сохранился принцип Санедриона. Только мудрецы, которые получили подтверждение своего права давать логические ответы из прежнего поколения, они должны быть для нас авторитетами. Помните, я вам рассказывал, да, ко мне прибежал один молодой мой ученик с большой-большой вязаной кипой, весь сияющий, в восторге и в трепете, и говорит: «Рав Шимон, я нашел раввина, который разрешил мне подниматься на храмовую гору». Обратите внимание, мы сейчас с вами учим о разрушении первого храма, второго. Каким инструментом мы собираем детали и строим картину разрушения первого и второго храма? Мы пользуемся силой слуха, собирания. Позвольте мне привести такой личный пример. Начало пробуждения советского еврейства было устройство кладбища. Пустыни смерти. Воскресенье, когда не было учебы. Молодые евреи, молодые еврейки убирали эти пустыри смерти. Выяснили, где была яма для детей, где яма для женщин, яма для мужчин. У этих нелюдей был порядок. И местное население тоже с восторгом присоединилось реализовывать этот порядок. И на установленный виртуальный день памяти, я сейчас говорю о Панярой, это под Вимесом, пустыри смерти, где погибло около 70 тысяч евреев, приехали студенты и студентки. И из Москвы, и из Ленинграда, и из Киева, и из Кишинева, и из Минска, и из других городов. А это было антисоветское сборище. Я сейчас с вами говорю о 1964-69 годы. Окруженные гибистами и гибистами. И вдруг Бог открыл нашу силу слуха. Мы вдруг поняли, что все эти мысли, которые дятлом бьют по мозгам, что тебя выкинут из института, 6 лет коту под хвост, потеряешь допуск, не сможешь работать в секретных ящиках, зарабатывать много денег и так далее. Все было суета. И тогда положительное начало выкинуло это из мысли. И мы начали строить цепочку вечности Израиля. И приняли эстафету этой вечности от тех, кто здесь ушли с Шма Исраэль на устах и так отдали свою душу Богу. Это то, что их волновало перед тем, когда они должны были подняться наверх. Спросили своего учителя, можно ли без одежды, а одежду надо было снимать. сказать исповедь, а исповедь еврея — это Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. Эта сила осталась сокровенной силой у нас. Ее нельзя лишить нас. Промыть мозги возможно, лишить истинной информации. Ее нужно лелеять, ее нужно беречь, оберегать. Но когда мы живем Торой, когда мы изучаем Тору, мы эту силу оживляем. Мы приобретаем эту силу. Мы начинаем видеть всю эту фальшь. Весь этот цинизм всего этого мира внешнего. Мы начинаем замечать и ту ржавчину, которая проникает и в верующую часть евреев. Времяпровождение, какое место занимает физическое наслаждение, богатство, комфорт, зависть, стремление к почету. И тысячи объяснений. Человек вкалывает целый год, дает очень много цдаки. Ему хочется на Песах не вкалывать. И едет в Будапешт, кошерную, Меадрин да Меадрин, 5 звездочек на Песах. И так далее, и так далее. Эта искаженная сила слуха угрожает каждому из нас. И мы должны это взять в расчет. На горе Синай мы получили пророчество. На горе Синай со вторыми скрижалями мы получили устную Тору. Постараться обращать внимание на то, что мы учим. Во-первых, слушать на уроке и учеников. Каждый ученик. Есть те, которые просто ищут внимание. Оставьте это раввину, учителю, он этим займется. Но в большинстве случаев каждый из нас имеет свою букву в Торе. Есть 600 тысяч углов зрения, 600 тысяч взглядов на обновленное понимание Торы. По принципам, по 13 принципам, значит, по которым устная Тора толкуется. Я был на встрече новых религиозных. Часть из... там были... Сейчас не время, каким образом я там оказался. Была мицва быть там. И там были, чтобы вы поняли, о чем идет речь, женское движение женского религиозного феминизма. И руководят этим движением, значит, на иврите есть рав, а есть раба, то есть раввин женского рода. И понятно, что они не с покрытыми волосами, скромности одежды вообще не приходится говорить и так далее. Вот. И послушайте, что они объявляли как свой путь. Что Бог проявился в творении, как руах Элоким верахефет алпнеамай. Руах. движение обновления. И те, кто говорят, что будет так, как было, и что нет ничего нового под солнцем, это отсталый взгляд. Намек на предивный подход к жизни по Торе. А они берут то, что Бог сказал Моше, когда тот спросил, когда шел освобождать еврейский народ из изгнания, они спросят, кто, от кого имени я обращаюсь, что Экье Ашер Экье. Они толкуют, что будет то, что мы обновляем. Не будет то, что было, а будет то, что мы сейчас обновляем. Вы понимаете, какая это демагогия? Какое это искривление силы слуха? Как взять цитаты, как взять понимание и построить, то есть разрушить это правильное понимание в дребезги, как говорится, не оставить камня на камне на ней и строить свое здание. И касается всего. Во всем, где нас наш отрицательный начало ловит, на разных компромиссах по отношению и к скромности одежды, и к всепозволенности отношений между мужчиной и женщиной, и в скромности, так сказать, не одежды, а поведения. Всюду есть свои построения. Отрицательное начало старый, хитрый, мудрый, коварный мерзавец. Мы говорим в молитве «Авину Аав Рахаман» – «Отец наш». Милосердный Отец, который жалеет нас, прощает нас. «Рахем Алейну» – «Помилуй нас, пожалей нас». «Ветейн Белибейну» – и дай в наших сердцах понять, леавин, леаскиль, умудриться, проникнуться мудростью, понять мудрость. Лишмоа. Слышать. Возьмите теперь то, что мы сейчас учили, забежим немножко вперед. Лильмот. Учиться. Леламет. Преподавать. Тот, кто что-то знает, должен начать преподавать. Лишмор. То есть, когда ты учишь, ты начинаешь соблюдать. Если ты понимаешь инструкцию пользования своими силами, своим языком, своими глазами, еда и так далее, ты начинаешь заказывать тфилин, чтобы получить свет своего семисвечника духовного. Каждое утро мужик, когда надевает тфилин, мы говорим, благословение, залей масло в мой духовный семисвечник, чтобы озарить мне новый день, который ты мне подарил. Все мы, так сказать, чувствуем беспокойство за наш покой, за нашу безопасность. А как мы относимся к мезузот? Как мы относимся к той доли, которую ешиботники вносят в безопасность всего мира и народа нашего в частности. Когда же верующие люди начинают заражаться этими размышлениями, что через 20 лет те, кто не смогут двигаться в ногу с прогрессом, мы станем Суданом. Естественный прирост. А я не хочу их кормить. Ну, они там... Помните, как они оскорбили наших женщин? Марш рабынь. Даже часто не веришь, что это происходит в еврейском государстве. пока еще не еврейское государство, к сожалению, в большей мере. Но от нас зависит вся капелька, вся часть, даже самая небольшая, тем более она немалая. От нашей ценности, от нашего исправления силы внемлить истине и жить ею. Лишмор, соблюдать, веласот, выполнять и жить по Торе. Коль диврей талмуд торатеха баава. Все слова, чего устные Торы, талмуд торатеха. У нас есть свой кодекс. У нас есть своя декларация независимости, незаменимая, надвременная, вечная. Абсолютно истинная, потому что это слово живого Бога. Да, она передается через мудрецов. Но они получили эстафету от прежних поколений. А те от прежних поколений, и так мы доходим до Санедриона. Они получили от самого Бога, от первых 70 мудрецов, которые Бог выбрал. Моше выбрала, и Бог дал им право. И они продолжали выбирать тех, кто будут передавать эту эстафету ответа на все вопросы. Каждый из нас должен записывать свои размышления новые, которые возникли у него, если он что-то учит, что-то услышал на уроке. Обязательно запиши. Это развивает нашу силу внемлить правильно истине. Ну, тут же отрицать начало скажет, ну куда, тебе записывать твои новости, кто ты там и так далее. Каждый из нас тот, кто он есть. Каждый из нас должен быть тем, кем Бог нас послал быть. И все совершенство, как мы с вами учили почти 2 года, Алейшур Хелекбет, потенциальное совершенство, которое Бог от нас ожидает, которое Бог с нас спросит в конце пути. Оно находится в нас. Это одно из практических советов, уголок наших практических советов. Стараться записывать свои мысли. Потом поищите, и если хорошая мысль, она очевидно высказана какими-то мудрецами. И скажите благословение, Барух Шекиванти, Ледат Гдолим, слава Богу, что я удостоился мнения прежних мудрецов. Но оказывается, кроется здесь еще одна вещь. Ведь разрушение 2 храмов повлекли изгнание. Повлекло изгнание. О чем идет речь? Говорит Рав Моше Шапира, что... Секунду, убежала цитата. Я скажу своими словами. Когда в Тегилим написано, что когда Бог сказал, нашел. Это псалом царя Давида, 106-й псалом. И Бог обратился к ним рукою, а десница, яд, это управление суда. Ляпиль отам бамидбар, уляпиль зарам багоим, улизротам барцот, барцот. Оказывается, когда Бог вынес приговор, поколению разведчиков, что они не увидят страну, вошел в силу духовный закон, что как только какое-то из последующих поколений, и мы тоже, нарушает волю Бога, но из исправлений, наказание это не только наказание, изгнание это не только наказание, это исправление, они тут кому-то. И русскоговорящее еврейство пережило такие исправления, что мы должны проникнуться трепетом и увидеть себя в самом возвышенном свете, только обратить этот трепет в требовательность к себе в первую очередь. Форсировать шву. И Бог дал нам не только силу зрения, не только силу слуха. Он дал нам силу сделать шува. И как только человек выбирает направление исправиться, он получает от Бога покровительство, которое снимет, если даже нужно, надприродным образом все преграды, которые есть объективно у человека. Вот почему здесь написано в этой молитве, да, понять, усвоить и лишмо. Это в середине. Учиться, преподавать, соблюдать, выполнять и жить по Торе. Коль диврей талмуд торатеха баава. Это действительно обязанность. Обязанность еврея уметь различать новшества в кавычках, которые фактически реформа воли Бога, исправить эту силу слуха. В чем и были обвинено поколение разведчиков. И сегодняшнее поколение. Бог требует от нас следить за тем, чтобы сила нашего слуха не портилась, не разрушалась. А средство разрушения несравнимо сильнее. Но Бог никогда не испытывал ни одно из поколений выше их сил. У нас есть большой плюс перед прежними поколениями, потому что нам не нужно сейчас объяснять, что такое измы. Нам не нужно объяснять, что такое КГБ. Нам не нужно объяснять, что такое демократия, равноправие. Нам не нужно объяснять, что скрывается за битьем в грудь всех политиков, что кроме заботы о нуждах израильского народа у меня нет ничего в сердце. И так далее, и так далее. Да, ситуация очень сложная. И нужно молиться, чтобы, не дай Бог, не было бы братоубийственной войны. Настолько эта беспричинная ненависть подняла голову. Но мы должны знать, что эти два дня, 17-го Тамуза, грех Золотого Тельца, когда мы потеряли, ранили, разрушена была сила зрения. И поэтому мы потеряли пророчество. Что пророк видел Слово Бога. И мы тоже видели. Тут не было никаких сомнений. связь с Богом была живой. Вспомните Раби Акива, вспомните Раби Шимона бар Йохай с его сыном и так далее. Весь мир управлялся совсем иначе. Но у нас есть, да, нету пророчеств, и нет Руха Кодыш, есть Руха Кодыш и Тора. Есть капитаны корабля. Но положительное знание, что не внемлю, чему не внемлю, что не по Торе, что не согласно воле Бога. И сила откликаться, когда Бог к нам обращается, а Он стучится в наши сердца. Он посылает нам не имели, Он посылает нам случай. И учиться видеть частное провидение и общее провидение. И мыслить принципами Торы. Это наша обязанность. И завершает Рав Шапира и говорит: сказано в Торе: Миша эйн бо даат киилу нихрав бет амигдаш баямав. Тот, у которого нету понимания истины. Помните, что такое дат? Это знание истины, пропущенное через сердце. Это называется дат. Давайте не переводить. Возьмем это определение, потому что нет тут однозначного слова. Значит, главное понять, что дат – это сила, которая превращает истинное знание внутренний моральный кодекс, компас, мацпун, помните, компас и совесть, на которые мы опираемся. Это как бы воспринять, как мы учили, истину, проникнуться ею и построить внутри свои скрижали, наполнить их, жить этим новым зданием, новым трепетом, новой богобоязненностью. И сказано, что у того, кого нет дат, как будто разрушен храм в его время. То есть человек, который не углубляет своего знания, он обвинен. Он не построил храм, не построил, значит, разрушен. Нет у них нейтралки. В духовном мире нет нейтралки. Помните, Харев и Хавар. Лихабер или Ляхриф. Разрушить или собрать. Тот, кто приобретает дат, ешлаколь. Тот, кто у него нет этого дата, но у него нет ничего. Он живет в мираже. Классический пример, да? Взять проклятие первому человеку, что будешь в поте, значит, лица своего вкалывать и зарабатывать хлеб насущный, превратить это в отличительное, в возвышеннейшее качество человека, быть трудоголиком. Труд – это проклятие. Снова это отдельная тема, но я оставляю вас так с желанием учить вглубь. Таким образом, первое, что нужно сделать для того, чтобы исправить эти две силы, зрения и слуха, это приобрести дат, то есть учиться. Теперь понятно, почему, когда мы молимся, мы просим перед Лильмот Вилеламет, мы просим Лишмо. Дай Бог, чтобы действительно Бог удостоился нас цельного восприятия истинного знания Торы, и чтобы мы бы незамедлительно, без отсрочки, без оговорок, тут же переломили это через наше сердце и начали выполнять это. И завершим последний аккорд, еще секундочку. Раволь без отца, мы с вами тоже с теми, с кем учили, да? как только человек выяснил волю Бога и немедленно начинает, приступает к действию, если надо спланировать, посоветоваться, спросить раввина, это не задержка. Но после всего этого немедленно, безотлагательно начинает это делать, он удостаивается Руаха Кодыш. Он получает дополнительное озарение и благословение на все действия, которые он должен будет делать. И в понимании, и в разговоре, и в действии, и в силах.